Значит, мы сейчас прочитаем Римлянам 7 глава, с 14 стиха по 25, а потом 8 глава, с 1 стиха по 24. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Обратите внимание, здесь апостол Павел в 7 главе Римлянам пишет такую деталь. Он находит внутри два начала внутри себя, да? Одно начало имеет тенденцию какую? Плотскую, чтобы согрешить. Второе начало — духовную, чтобы поступить так, как Бог велит, да? Смотрите, он пишет о двух началах. Вы помните, когда мы проходили 3 главу Евангелия от Иоанна, там написано «рожденное от плоти есть плоть». То есть, заметьте, и мы с вами говорили, голос один есть внутри человека, и голос другой. Один голос нас подталкивает на грех. Вы замечали, что если мы не сгоряча делаем, то внутри происходит спор двух голосов, как бы две силы торгуются, на чью сторону ты станешь. Каждый как бы говорит свои доводы. А мы стоим, как вот покупатель на рынке, у какого продавца что купить. И мы говорили о том, что какому духу мы подчиняемся, то тот дух, те слова, которые внутри мы слышали, являются семенем в нашем сердце. А дальше что происходит? То есть в этот момент, с чем мы согласились, произошло зачатие, дальше идет беременность, ну и как бы до родов доходит, что мы уже можем и что-то и высказаться вслух. Либо хорошее, либо доброе. В зависимости от того, какое слово мы приняли в свое сердце. И смотрите, вот здесь пишется. «Умом моим служу закону Божию». Заметьте, где это начало находится? «Умом моим служу закону Божию». Умом мы все понимаем, что курение для здоровья вредно, да? А кто не понимает, кто хочет курить? А в плоти, в сердце оскверненном, ибо, заметьте, откуда исходят все грехи? Ибо из сердца, помните, да? Исходят прелюбодеяние, воровство, убийство и так далее. И вот смотрите, между умом и между сердцем идет борьба. Мы внутри слышим два голоса, один исходит из разума, другой исходит из плоти. И заметьте, через плоть действует кто? Дьявол. И доводы наши, которые исходят из сердца, это есть семя, которое пытается посеять в сердце сынов человеческих дьявол. А голос Божий, который он говорит нам, которым говорит через разум наш, это является семя Божье, который тоже хочет, чтобы это семечко было посеяно. А мы выбираем, и заметьте, от кого мы зачнем. И вот смотрите, здесь Павел пишет о двух началах. Но он пишет здесь такую деталь. «Бедный я человек». Почему? «Я плотян продан греху». Как продан? Он говорит, что два начала есть, но одно сильнее, имеет тенденцию все время делать так, как я понимаю, не надо делать. Почему-то, когда дело доходит, я всегда так делаю. Кто из нас не понимает, что не надо обижаться? Но когда дело доходит, обида почему-то берет верх. И это наше понятие, что обижаться плохо, почему-то улетучивается. И только через время опять приходит, и зачем я это вот так вот, обиделся, да? И дальше смотрите. Я сейчас хочу коснуться такого вопроса. Читаю 8 главу. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Заметьте, «по духу» с маленькой буквы написано. Имеется в виду почем? Последний стих предыдущей главы говорит, смотрите, «плотью служу закону греха, а умом моим», то есть через ум мой что? Бог говорит, и умом служу, умом понимаю, что Бог правильно говорит, да? А здесь пишется, этот же самый ум называется другим словом. И он говорит, нет никакого осуждения, то есть, другими словами, тот, кто живет по плоти, находится под чем? Под осуждением. Тот, кто живет в обидах, в зависти, в гордости, да? Он находится под осуждением. А которые пришли во Христа Иисуса, и в нем уже живут не по плоти, то есть, заметьте, уже не подчиняются кому? Голосу плоти. А по духу таким людям нет никакого осуждения. То есть, они будут на Божьем суде что? Оправданы. Так смотрите, в 7 главе он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего закона греха и смерти?» Или от тела греха и смерти, да? Это он писал, что когда он не знал Христа, был фарисеем, соблюдал массу законов и постановлений, но не понимал живой связи с Богом. Кто меняет? Ведь закон сам не меняет человека. Когда он был фарисеем, он столкнулся с таким, с такой закономерностью. Умом все, я отлично понимаю, что не надо делать, когда дело доходит, и служу, и обряды соблюдаю, и праздники праздную, а до дела дохожу, я все равно тот же самый плотской человек. То есть, заметьте, он, будучи фарисеем, вникал и видел, что религия фарисейская, что не меняет человека, и он был в поиске. А уже теперь 8 глава, он пишет, 2 стих, «потому что закон духа жизни», я добавляю пару слов, «который я нашел во Христе Иисусе». Там этих слов нет, но просто написано «закон духа жизни во Христе Иисусе». Но он же ему открылся в Иисусе, этот закон. Смотрите. «Освободил меня от закона греха и смерти». Можно сказать, что теперь он родился свыше?
Да.
Посредством чего? Мы говорили, посредством воды и духа. Посредством Слова Божьего, которое, если мы принимаем, Дух Божий внутри начинает, как зернышко в земле, набухает, росточек пробивается, выходит наружу и доходит до плодоношения, да? Так смотрите, он говорит, освободил меня закон Духа Жизни от закона греха и смерти. Получается, родился свыше? И закон Духа Жизни называется тем началом, от которого он взял силу освободиться от греха. Что это за закон Духа Жизни? Я хочу обратить ваше внимание на предыдущую главу, 7. Смотрите, 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать, добавляю, всегда предлежит мне злое. Хочу делать хорошее, получается, о каком законе идет речь?» Закон идет как закономерность, как система, что я как бы обреченный. Вот заметьте, наша земля обречена по орбите идти, да? У нее нет силы самой с орбиты сойти, да? Силы и законы, которые Вселенной управляют, держат нашу планету на одной орбите, правда? И Павел пишет, моя религия не позволяет мне с орбиты сойти, а этой орбитой является грех. И он говорит, я замечаю закономерность. Как бы я ни понимал, когда дело доходит, получается всегда плохо. Так, и смотрите, он называет закон греховный. А почему греховный закон? О каком законе идет речь? Здесь речь не идет, как некоторые говорят, десятисловный, там еще какой-то обрядовый. Нет. Закон греховный. То есть, если я грешу как система постоянно, день за днем, то грех как в закон входит, что я что? Обреченный, как по закону иду. Формула такая. Другого нету закона освобождающего. И я хочу вам прочитать по поводу этого закона, что пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 глава. 56 стих. Ну, выше там пишется, что при последней трубе во мгновение ока живые изменятся, мертвые преобразятся, а потом он пишет такие слова. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А теперь смотрите, что объясняется. Жало же смерти – грех. А значит, тот, кого грех жалит, кто заводится, кто психует, кто гордится, то результатом этого ужаливания что будет? Смерть. Сначала духовная, я в любви падаю, а в конечном итоге будет смерть и буквальная, правда? И смотрите, жало же смерти грех, а сила греха закон. Какой закон? Слушайте, сила греха, то есть сила, с какой грех держит меня в своих когтях, через закон. Какой закон? Я вам пример приведу. Здесь, опять-таки, ни о каких ни прообразных законах не идет речь, ни о десятисловном. Речь идет о чем? Если я один раз, первый раз в жизни закурил, курение еще не имеет большой силы надо мной, и у меня даже, может быть, голова закружится. У меня даже будет тошнить, может, тошнить меня будет. Если я три раза закурил, у меня уже может не быть тошноты, и чуть-чуточку, может быть, нравится. Если я курю год, сила греха уже какая? Больше. Если пять курю, еще больше. Если 10, еще больше. Если 30, так заметьте, сила, с какой грех меня держит, от чего зависит? Чем более систематично, постоянно я подчиняюсь этому греху, тем сильнее грех надо мною имеет силу и власть. Вы поняли, о каком законе идет речь? Чем больше пью, тем больше хочется, и тем слабее я перед алкоголем. Чем больше я осуждаю людей, тем больше я привыкаю, что это норма, и тем труднее меня уже не судить кого-то. Я не умею не судить, у меня только лишь такое. Чем больше курю, чем больше колюсь, чем больше матерюсь, чем больше объедаюсь, тем больше сила пищи надо мною, я за кусок хлеба вас сдам в хорошее время. Я не соглашусь страдать. На голодную смерть не пойду, потому что я раб пищи стал. Так вы поняли, сила греха какая? Чем более постоянно, как закон, я подвергаю и подчиняюсь греху, тем сильнее его власть надо мною. А теперь смотрите, мы говорили с вами, вот это наша похоть побуждает так поступать. Обида. Вот кто-то что-то сказал, вдруг раз, обида. Засказанные слова. И смотрите, вот эта обида, вот эта вот напасть сатанинская внутри, да, это есть то семя, которое предложено мне. Обидься и дай сдачи, скажи ему, кто он и чем он занимается. И заметьте, если я с этим голосом соглашаюсь, не выдворяю его за территорию своего храма, то что происходит? Зачатие. Согласие, зачатие. Дальше начинается беременность. Я, как дрожжи, как тесто с дрожжами, набухаю внутри, возникаю, это заправляюсь. Заправочная станция, заехали. И это беременность. А потом я встречаю, и роды начинаются. Ах ты ж такая растякая. И поехал. Вот это мы уже родили. А дальше, если мы продолжаем, это уже младенец же возрастал в психах. Дальше мы накачиваемся еще больше и больше. Ну и помните, в Иоанна сказано, Христос сказал, 3 глава Иоанна, сказал, рожденный от плоти. Вы поняли, что такое от плоти? Через нашу плоть сатана предлагает нам семя свое, обиду. И если мы ее принимаем, соглашаемся, не протестуем, не противостоим твердую верою, происходит зачатие. А дальше идет беременность уже без нашего согласия. Согласие нужно на контакт половой. А когда забеременел, зачатие произошло, дальше вы можете не хотеть беременеть, а беременность идет своим чередом. Дальше вы заводитесь, вы подчинились тому духу. Я буду читать еще стихи, где прямо об этом сказано. И вот смотрите, когда мы подчинились, вот это называется рожденный от плоти. Есть плоть, псих, гордость, обиды, зависть, жадность, да? Приходит когда-то мысль, пожадничать и не дать. Подчинились, и началось в жадности возрастание. А дальше доходит до самых-самых невероятных картин в жизни. Жадность доходит до безумия иногда. Бывает когда-то, что ты, мысли приходят, что ты очень умный. И я согласился, что я умный. Через время настолько умный, что попал в дурдом. Там все умные у нас. То есть, заметьте, это же происходит процесс возрастания. Но сначала согласись с этим. А дальше кто-то, какая-то сила тебя начнет раскручивать. И вот смотрите, мы читаем в 8 главе Римлянам. Есть закон, значит, греха. Если мы постоянно зачинаем, соглашаемся с голосом плоти, то постоянно рождаемся от кого? От дьявола. Павел пишет в 8 главе 2 стих. Закон духа жизни. Заметьте, почему называется закон, тоже закон. Есть закон греховный, а есть закон жизни. И смотрите, написано «закон духа». Вот помните, смотрите, кто живет не по плоти, но по духу. Через наш дух или через наш разум Бог говорит тоже, как надо поступать. И если мы, как закон, будем поступать по духу, по уму, а не по плоти. Если выбор будем делать в сторону разума, как надо, а не как хочу, то что? И если это будем делать как закон, как система, то есть постоянно подчиняясь голосу Святого Духа, который говорит, как надо поступить, а не как хочется, то что произойдет? Закон Духа жизни, который я увидел во Христе Иисусе, и потом понял, что он и во мне может действовать, освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, два закона. Или постоянный контакт с дьяволом, или постоянный контакт со Христом. Кому я как закон, как система буду подчиняться, от того я буду и постоянно зачинать, беременеть и рождать. И дальше, смотрите, как мысль эта разворачивается. Можно сказать, что мы сейчас другими словами говорим тема «как родиться свыше». Мы говорим, что это от Духа происходит, от Слова Божьего, писанного или сказанного Духом Божьим. Но заметьте, его нужно постоянно что? Принимать, не отвергать, не ожесточать сердце. Ныне, когда услышите глас его, то есть постоянно, пожалуйста, вступайте со мной в контакт. Семя мое будет постоянно падать на почву вашего сердца. Не противьтесь, не доказывайте, что я ошибся. А у нас есть такая тенденция внутри, что не украл, а взял. Далее Бог говорит, ты служишь за деньги, нет, я несу служение Христово. Ну, получается, что Бог как бы обманывает человека. Вот у человека тенденция доказывать что-то обратное, оправдываться. И дальше. Как закон, ослабленный плотью, какой закон? Бог, когда создал человека, он сделал его совершенным? У него разум главенствовал? Заметьте, ведь сатана и Еву как их подбил на грех? Он ей подействовал на чувства. И плод вдруг стал вожделенным, потому что давал знания. То есть он ее с такой стороны на чувства подействовал? И через это произошло грехопадение. Так заметьте, закон, ослабленный плотью, какой закон? Когда Бог сотворил человека, он вложил в него закон духа жизни. Он ничего не делал необдуманно, не в похоти, другими словами. Этот закон был нарушен, заметьте, ослаблен чем? Плотью. Однажды поступил по чувствам, а не по разуму. Разум сразу что? Стал терять свою силу. И чем больше человек поступал по-плотски, тем разум что? Ослабевал. И вот когда Павел пишет, бедный я человек, у меня уже чувство, как Геркулес какой-то, накачанный мужик, спортсмен, а разум как дистрофик. Он только в конце говорит, когда уже все произошло, а силы взять в руки власть у него уже нет. И вот тут во Христе Иисусе Павел раскрывает вот этот закон. Сколько бы у тебя силы не было, пусть у тебя всего полкилограмма усилий. Пожалуйста. Ты мозгами можешь шевелить? Голос мой слышишь? Слышу. Сделай так, я не могу. Можешь. Делай шажок. 500 грамм, полкилограмма приложи усилия. Я знаю, что у тебя мало сил. Ты ослабленный. 95 я добавляю. Если ты 5 килограмм, то я 95 до 100. Если ты полкилограмма, я 99,5. Но сколько есть, приложи усилия. Я начинаю добавлять. И заметьте, что начинается с разумом? Он начинает укрепляться?
Да.
Левая рука слабая. Возьмите каждое утро гирю в левую руку. Через время левая рука будет сильнее правой. Но если это будет как закон, если будете постоянно этим заниматься. И смотрите, вы поняли, какой закон ослаблен? Не десятисловный, как некоторые объясняют. Здесь речь идет о законе, который когда-то вложил Бог, но человек пошел другим путем и ослабил закон, через который проявлялась сила Божья давать человеку жизнь в святости и в правде. Значит, закон, ослабленный плотью, был бессилен, то есть люди настолько далеко отошли, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. То есть, заметьте, у него какая плоть была? Точно такая, как у нас, и плоть тоже доминировала. Чувства тоже преобладали, он в такой плоти родился. Иначе он не может быть для нас образцом. Вы понимаете, да? В подобии плоти греховной. В жертву за грех и осудил грех в плоти. В какой плоти? В своей осудил и принес эту плоть в жертву. То есть распял, умертвил. И этим показал, что и каждый из вас, веря в меня, может этого достичь. Только, пожалуйста, делайте вот этот закон, исполняйте. И дальше. чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти. Заметьте, закон не может быть оправдан, если мы все равно по плоти живем. Мы не можем быть святыми по десятисловному закону, если закон Духа Жизни у нас не действует. Не может быть закон в нас оправдан, не может быть доказан, если мы продолжаем жить в грехах. Я вам скажу, когда одни говорят, что закон отменен, а другие говорят, что не отменен, те, которые говорят, что отменен, не могут его оправдать и доказать, что его можно исполнить. Те, которые говорят, что он не отменен, тоже не могут в жизни его провести. Фактически мы, другими словами, точно так же отвергаем и отрицаем закон. Закон должен быть оправдан чем? Жизнью по духу, а не по плоти. Что, заметьте, начало должны поменяться местами, плоть должна уйти с арены власти. А это как происходит? Кому мы отдаем предпочтение, кому подчиняемся, тот и укрепляется. А кого садим на голодный паёк, то что? Ослабевает. Не подчиняйтесь плоти, она, посадите ее на голодный паёк, она ослабнет и умрет. Не дайте ребенку, когда он падает на асфальт и бьется об асфальт головой, купи мне сникерс, дайте ему по заднице, не пожалейте. Умрет в него вот эта похоть, и больше никогда падать не будет, припадки кончатся. Если же вы раз дадите, в следующий раз он сильнее будет биться. Если еще раз дадите, он еще сильнее. Он окрепнет, а вы ослабеете. А если вы его, извините, как веревку на шею и на голодный паёк, да, не получите сникерса, а получите сейчас 3 сникерса, только в другой обертке. Прекратится. Умрет эта похоть, он поймет, что больше не надо так. И вы заметите, через время ребенок станет не похотливым, не требовательным, а разумным, рассудительным. Не может Бог жить, когда внутри дьявол. Дьяволу помогите убраться, Христос войдет и будет ребенок умные вещи говорить. И смотрите, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Хотя, смотрите, вот конкретно, как оно происходит в жизни. Ибо живущие по плоти, что такое живущие по плоти? Голос плоской начинает внутри говорить, обидься, дай сдачи. И если я подчиняюсь, то я начинаю жить по этому голосу, он у меня как руководитель. Живущие по плоти вступает с ним, с нею, с плотью в контакт, происходит зачатие, беременность и рождение. Вот оно, рожденный от земли, от плоти. Живущие по плоти о плотском помышляют. То есть, заметьте, какие плоды будут? Допусти плотскую мысль вначале, то эти мысли дальше пойдут умножаться. Плотское пойдет и пойдет. Посади семечку подсолнуха. Что вырастет? Какие семечки? Подсолнуха. Согласись, с обидой, а в обидах будешь, как в шелках, богаче или в золоте. И дальше. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Так смотрите, чтобы духовные помышления были, то нужно жить почем? По мысли, которая приходит от духа. Другими словами, от Бога. Я вам сейчас просто прочитаю, забегаю наперед в этой же самой главе. Смотрите. 16 стих. Сей самый дух, с большой буквы, это о каком духе речь идет?
Святом.
О святом. Говорит, извиняюсь, свидетельствует, но это то же самое, духу нашему, с маленькой буквы. Мы привыкли так, что Дух Святой сам находит и меня тиранит и делает сам меня каким? Святым. Нет. Он говорит моему разуму все доводы в пользу того, что так надо поступить. Но чтобы не получилось, что я тебя заставляю быть верующим. Я тебе разуму показал доводы? Показал. А теперь, пожалуйста, здесь я опять забегаю наперед. Смотрите, 13 стих. Ибо если живете по плоти, подчиняетесь этому голосу, то умрете, сколько бы ни молились. А если духом, уже с маленькой буквы, своим, в который я вам вложил разумные мысли, если вы духом умерщвляете дела плотские, заметьте, кто это должен делать? Я стою перед выбором. Разум говорит одно, плоть говорит другое. И заметьте, Бог говорит, я разуму дал доводы, а теперь, пожалуйста, этим разумом подчинись ему и поступи так. А умертвить плоть как надо? Да не подчиняйся ей просто-навсего, да? А подчинись голосу Божьему. И что произойдет? Если духом умышляете дела плотские, вот перед вами двое детей, одного кормите, другого нет. Что со вторым произойдет? Помрет. Если вы не будете питать этот голос плоти, то что произойдет? Закон ослабеет, а разум окрепнет. Если духом умышляете дела плотские, то живы будете. И в этой жизни будете в любви, и будете добрыми, любящими. Или и в будущее получите. И возвращаюсь. Значит, смотрите. 6 стих. Помышления плотские, если мы их будем принимать и от них зачинать. Суть что? Смерть. Чем больше подчиняемся этим мыслям плотским, тем что? Будем в этом возрастать и хуже становиться. А помышления духовные, тире, жизнь и мир. Вот результат. Так заметьте, мы стоим перед выбором, от кого зачать. Вот внутри есть мысли плотские, есть мысли духовные. Духовные происходят от духа, от разума, а плотские от чувств, от сердца. И дальше. Потому что плотские помышления, если мы их слушаем и культивируем, суть вражда против Бога. Значит, заметьте, в этот момент, когда мы согласились с мыслью плотской, согласились пребывать в обиде, в этот момент мы с Богом в каких отношениях? Во вражде. Так смотрите. А мы говорим, мы против Бога никогда не говорим. Подождите. Тот момент, когда мы не подчиняемся Духу Божьему, а подчиняемся плотскому голосу, в этот момент между мною и Богом ничего общего нет. Моя ветвь отсечена полностью на данный момент от лозы. От Христа или от Бога. Поэтому в этот момент никакой Дух Божий не действует, сколько бы вы ни молились. И смотрите. Ибо закону Божию... Какой закон Божий? Закон Духа Жизни, но он ничем не отличается от десятисловного. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? Здесь десятисловный закон – это тот же самый, что и закон Духа Жизни. Разум подсказывает, не убивай, потому что тебя потом же будет убивать. Разум говорит, не кради, потому что потом ты же сам пожнешь это. Но речь идет закону Божию, который вложил Бог. Но заметьте, в сердце человека еще притворение, а потом этот закон как бы пошел разрушаться в силу свободного выбора человека. Так смотрите, закону Божию не покоряются. Какому сначала? Закону ума, через который Бог говорит, а потом уже через это не покоряются и десятисловному. Они его не могут исполнить. Ибо закону Божию не покоряются, заметьте, те, которые помышляют по-плотски. Да и не могут, слышите? Не могут. У них ничего не получится, то есть эти люди обречены. Когда сегодня начинают говорить, что мы не можем исполнить закон, вы поняли почему? Потому что эти люди помышляют по-плотски, а молятся по-духовному. Молятся «дай добра», а когда он начинает давать, а я выбираю себе то, что мне более близко моей плоти. Поэтому именно эти люди говорят, что закон Божий нельзя исполнить, и святость нереальна в этой жизни. Но Павел говорит, что я освободился от закона греха и смерти. Для чего он это написал римлянам? Для чего мы читаем? Чтобы мы верили, что это невозможно? Наоборот, чтобы верили, что возможно. Дальше. «Посему», добавляю, «живущие постоянно», вот это я слово добавил, как закон, «постоянно живущие по плоти, подчиняющиеся плоти, что Богу угодить не могут». А кому угождают? Дьяволу. Помните, мы читали первое послание Иоанна? «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так». Просто, да? «Не любящий брата, чей? Кому принадлежит? Дьяволу. А любящий? Богу». Вот как просто. И смотрите, в этот момент не играет роли, о чем мы молимся Богу. Если мы живем по плоти постоянно, культивируем в себе эти растения, мы не можем угодить, с Богом у нас вражда, закон Божий не действует, и силу мы не получаем к изменению. Но дальше сказано, но вы, к кому он обращается, не по плоти живете, то есть не слушаете этот голос, и выбор на нем свой не останавливаете, а по духу с маленькой буквы. Почему по духу? Я вам хочу сказать, по духу с маленькой и по духу с большой, в принципе, это одно и то же. Только Дух Божий сначала говорит моему разуму. И подчиняясь этому же голосу из моего разума, это тот же самый голос Божий, это тот же самый Бог. Но почему духу нашему? Потому что человек сам должен делать выбор, а не Бог насильно должен нас освящать. Сам, пожалуйста, понял? Пожалуйста, и делай. Делай шаг, а я буду помогать тебе. Так смотрите. Но вы не по плоти живете, но по духу с маленькой буквы. Если только Дух Божий живет у вас. Обратите внимание, значит, признаком жизни Святого Духа в нас что является? Что живем по уму, как надо, а не как хочется. Признаком присутствия Духа Божьего есть разум. Притчи 8.12. «Я, премудрость, обитаю с разумом». Вот та часть тела. «Обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Я буду тебя доводить, а ты рассуждай, не упирайся, что только так и не иначе. Я доведу до твоего ума, что так правильнее поступить. Далее, смотрите, вторая глава притчи. «Когда мудрость войдет в сердце твое», заметьте, где ее нет? в сердце ее нет. А в начале глава начинается: «Сын мой, ищи разума, ищи мудрости, как золото, как серебра, да?» Разумом нашел, а дальше что? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание приятно станет душе твоей. Заметьте, сердце и душа — это одно и то же, только разными словами называется. В Библии есть такие слова: душевное — это плотское называется. Слово русский, по-русски душевный — это какой? Ну, задушевный, добрый. А у Библии душевный — это плотское имеется в виду. Псих — это душевный человек. Обидчик, обиженный, обижающийся. Душевный, жадный, душевный, гордый, душевный. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, заметьте, знание, что в голове, неприятно сердцу. Умом я понимаю, что нужно взять себе меньшее яблоко со стола, а сердце хочет большее. Внутри идет закон, борьба двух голосов. И вот смотрите, и там написано: когда наклонишь сердце твое к размышлению, вторая глава притчи. Заметьте, кто должен и что должен делать? Человек должен. Умом понял, а дальше что делать сердцем? Наклоняй к размышлению. Вот то, что мы читали в Римлянам 8 главы. Если духом будете умерщвлять, наклонять, заставлять свое сердце подчиниться. Это на человека возложено. Это будет признаком жизни Духа Божьего внутри нас. Значит, если же кто Духа Христова не имеет, заметьте, о чем речь, о какого Духа? Вот этого голоса, побуждающего нас к добру, к честности, к справедливости. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не играет роли, в какие доктрины веришь, какие обряды исполняешь. Не играет роли ни стаж, ни пол, ни положение в церкви. Кто Духа Христова не имеет, кто не подчиняется голосу Святого Духа, кто не поступает и не делает так, как надо, а как хочется, не его. А чей же? Другой, значит, голос я избираю. Значит, я принадлежу дьяволу. А если Христос у вас, вы поняли, в каком виде? В лице вот этого семени. Если мы подчиняемся этому голосу, то тело мертво для греха. Смотрите. А если не мертво и нет, мы все равно срываемся, это о чем говорит? Что Дух Христов не в нас. А почему не в нас? Потому что не всегда соглашаемся с Ним. Если вилка от утюга будет в розетке, то утюг какой будет? Горячий. А если он холодный, то вы забыли всунуть в розетку. Вы не в контакте с Богом. Дальше. Но Дух в этот момент жив для праведности, когда я его слушаюсь. Дух с маленькой буквы. Заметьте, разум будет всегда открыт. Для чего? Для наполнения божественной мудростью. А потом я уже должен отсюда употребить его, применить, наклонить сердце и поступить так, как надо, не как хочется. Если же Дух из большой буквы того, то есть Бога, то воскресил из мертвых Иисуса. Заметьте, как он его воскресил? Он пришел в плоти какой? Вот мы читали третий стих. В подобии плоти греховной. И смотрите, как он воскресил Иисуса, о каком воскресении идет речь? Рождение свыше — это и есть воскресение, рождение свыше. Скажите, можно ли воскресить того, который не помер? Чтобы было воскресение, то сначала должен быть что? Факт смерти. Мы говорим: Господи, воскреси мою плотскую натуру. Он говорит: хорошо, сначала ее нужно что сделать? Убить, умертвить. А как? Я тебе сейчас скажу, что не надо делать. А плоть будет говорить, как ей хочется. Вот ты не поступи, как ей хочется, а подчинись мне. Посади ее на голодный паек. И что произойдет? Сначала она начнет чахнуть, худеть плоть, а потом что? Скончается. Когда она скончается, тогда я воскрешу. Заметьте, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, вы поняли, из каких мертвых? Не после того, как он воскрес, после смерти на кресте, а он пришел в плоти мертвой, склонной ко греху. И он ее в себе что? Похоронил, что и символизирует погребение в момент крещения. Распял, умертвил. И смотрите, что если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, заметьте, Дух, который был в Иисусе, он же тот же самый Дух, который и нам посылается. Так если тот Дух воскресил Иисуса, а заметьте, он воскресил, потому что Иисус избирал этот голос для повиновения, а плоть умерщвлял. Я вам пример приведу. Гефсиманский сад. Приходит семечко от сатаны. Смотри, говорит, ученики спят. Твои ученики, народ, который ты исцелял, которую ты благословлял, они завтра будут кричать «распни», посмотри, какая безголовая масса людей. Ради кого умираешь, посмотри, все спят, ученики спят, молиться не хотят. Они все корыстные до единого. А Иуда пошел уже 30 серебряников, договорился, а может уже получил. За кого умираешь? Вот эти мысли пришли. И смотрите, плоть у него заговорила? Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Скажите, нам такое не приходит в голову? Приходит же, правда? Но тут же он говорит, заметьте, если бы он в этот момент согласился с этой мыслью, что бы началось? Рождение от земли. Он тут же отказался от всего, к чему стремился. Теперь смотрите, он тут же говорит, смотрите, я отказываюсь от связи с тобой, и что делает? Впрочем, другой голос говорил что-то другое, да? Впрочем, не как я хочу, но как отцу, как воле твоей угодно. И заметьте, сатан отошел? Скажите, в момент искушения от дьявола после крещения, он стоял перед выбором? Два голоса. Кого избирал, от того и сила. Правильно? Не послушался дьявола, и написано, когда он сказал, отойди от меня, сатана. И все сатана отступил, и ангелы Божьи что сделали? Пришли и служили ему. Молодец, заметьте, чья сила придет на помощь. Кого изберешь внутри себя, какой голос? Та сила придет и начнет действовать. Но вы поняли, вот это рождение откуда происходит? Вот два голоса, и их не надо иметь математический ум. Когда дурь находит, когда психи находят, что вы не понимаете, что это не вписывается ни в какие описания? Когда злость, когда зависть, когда хочется обличить, я говорю, подождите, не обличайте, сядьте спокойно. У вас радостный дух, у вас вдохновение подсказать, помочь, или вы немножко раздражены? Ну, я его люблю, но немножко вроде раздражен. Я говорю, не немножко, значит, вы не любите. Останьтесь и не подсказывайте. Дух у вас какой? Якобы обличить, а фактически выразить свое негодование этому человеку. Нельзя этого делать. И вот смотрите. Значит, то воскресивший Христа из мертвых, вы поняли, как он воскресил? Переродил природу Давидову. Это Римлянам. Я вам сейчас прочитаю. Римлянам 1 глава, 3-4 стих. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». То есть какая у него плоть была? Давидова. А у Давидова... А у Давида была плоть святая? Вы сами знаете. Смотрите. Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Когда он открылся Сыном Божьим? В момент крещения. Так он же буквально еще не умер. 30 лет он плоть Давидову что делал? Умерщвлял. Она говорила в нем, как надо поступить, как обычно люди поступали. А он все время с плотью делал что? Хоронил, крестил, закапывал, и в 30 лет закопал. И Христос говорит, а теперь ты открылся Сыном Божьим. Давидова плоть что? Умерла. Так как ты умертвил плоть, то я воскресил тебя. И сделал подобным себе. И возвращаемся к 8 главе Римлянам. То воскресивший, 11 стих, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, если что. Если будете тоже умерщвлять свою плоть. Оживит ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. При условии, если мы не противимся, то он живет. Если доказываем свое, то он не живет. Значит, и не будет оживлять. А два духа внутри не могут одновременно пребывать. Если мы психуем, в этот момент Дух Божий отсутствует. Если мы слушаем Бога, психи не могут прийти. А мы перед выбором всегда. Итак, братья, мы не должники плоти. Не должники, не... Знаете, как должник перед тем, у кого занял деньги. Он в рабском положении, он перед ним говорит, что хочу, что хочешь, сделаю, лишь бы только прости, да? Здесь речь идет, мы не должники плоти, не надо перед плотью унижаться. Не будьте рабами, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, подчиняйтесь постоянно этому голосу, то вы рождаетесь от земли, вы от нижних. Помните, Христос говорил, а я от вышних. Если живете по плоти, то умрете. Заметьте, не идет речь, сколько вы молитесь, сколько в церкви и в какой церкви. Речь исключительно идет о том, чему духу мы подчиняемся. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Живы. И здесь жизнь вечная будет, любовь, мир, радость и в будущности. Ибо все водимые Духом Божьим, вы поняли, как водимые? Все подчиняющиеся этому голосу, который говорит нашему разуму, что? Суть Сыны Божьей. А все неводимые... или водимые духом обиды или зависти или еще чего-либо. Суть сыны чьи? Отец ваш дьявол. Помните 8 глава Иоанна? Потому что вы не приняли духа рабства. Заметьте. Если мы подчиняемся голосу плоти, то мы подчинились духу рабства. С маленькой буквы духу. Что и в плоти есть тоже как бы какой-то дух, какое-то настроение злое что-то, да? И заметьте, дух рабства, вот это пресмыкаться. Вот я пример приведу. Вот если человек перед кем-то, ну, пресмыкается, я говорю, у тебя дух рабства. Какой дух рабства? Ты поставил себя в положение раба. Ты показал, что с собой что хочешь, то и делай. Такой Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Перед чем? Если мы подчиняемся плоти, поступая по плоти, Дух Святой нас всегда обличает, что мы не так поступили. Нам стыдно, да? А это и есть тот страх, мы чувствуем, что мы перед Богом неправильно поступаем. А мы приняли, заметьте, что? Но приняли духа усыновления. А что такое усыновление? Когда мы подчиняемся Духу Святому, и Он нами руководит, то что? Называется дух усыновления. По мере того, как мы подчиняемся Духу Святому, происходит усыновление, то есть родственность все более близко между нами появляется. Родство душ. Вы поняли, почему он сказал «Сей сын мой возлюбленный»? Почему-то он бы сказал. То был сын Давидов, а теперь сын Божий. Почему? Он постоянно подчинялся духу усыновления. То есть Бог послал Иисуса в мир как сына своего, но он родился в плоти Давидовой, в плоти человеческой. А потом он должен был стать сыном Божьим. Вы поняли вот этот путь? Через дух усыновления, постоянное подчинение моему духу сделает тебя, превратит из сына Давидова в сына Божия. Я приводил пример. Наши дети по документам, наши дети по документам. А когда мы просим вынести мусорное ведро, они наши дети? О, опять ведро, в магазин, вот. Дети наши по документам, да, а по духу нет. А дух усыновления это что? Ребенок постепенно растет, если умнеет. Настает возраст какой-то лет 40, говорит, мам, ты меня прости, сколько я тебе, говорит, нервов вытрепал. До меня дошло, говорит, она говорит, сынок, как ты это понял? Мои дети так треплют, я только сейчас понял, как я тебя трепал, и я понял, сейчас я прошу тебя, прости, я тебя понимаю и люблю. В этот момент что произошло? Усыновление, но это уже не юридическое, не по документам, а фактическое. В ЗАГСе мы только подписываемся, что обижаем, обязуемся любить друг друга, муж жену, а жена мужа. А фактическая любовь когда настанет? Не в ЗАГСе она настала. В ЗАГСе и до ЗАГСа это влюбленность, это болезнь. А уже настоящая любовь где? Двое, одна плоть, когда душа в душу живем, вот это настоящий брак пред Богом. А то на бумаге в ЗАГСе, это для людей. Якобы блуда нет, ну что мы в законном браке. Законный брак, когда душа с душой слились, когда друг без друга не могут, когда скучают, а когда радуются, что кто-то поехал куда-то или ушел, или когда уезжают, это говорит о том, что брак бракованный. И смотрите, когда мы принимаем духа усыновления, подчиняемся Духу Святому, то этот дух называется, заметьте, какой? Дух усыновления, и мы, если ему подчиняемся, то внутри какое настроение? Авва, которым взываем, Авва Отче. А что такое Авва Отче? Папа, папочка, то есть это как бы радостный возглас. Когда мы поступаем правильно, у нас внутри какое настроение, угрюмое или радостное? Дух усыновления, это так, когда сыночку говоришь, вынеси мусорное ведро, он говорит, а можно я еще и дорожки потрушу? Радостно, вот это называется, мамочка, дух такой, папа, папочка, я еще тебе что угодно сделаю. А когда я говорю, ладно уже, вытрушу. Это какой дух? Рабство. Так вот, когда мы служим Богу, читаем Библию, потому что надо, ходим на собрание, потому что надо, молимся, потому что надо, то это чей дух? Рабство. Почему? Мы подчиняемся плоти, а читаем, слышим против плоти. Поэтому на собрание не очень-то хочется идти, потому что читается все до точности наоборот, чем я люблю заниматься. А если подчиняемся Духу Божьему, то мы с радостью слышим обличение, с радостью читаем, с радостью молимся, с радостью отдаем предпочтение духовным вещам, а не плотским. И делаем это с каким настроением? Радостным. Заметьте, здесь и речь не идет о том, как некоторые говорят, надо говорить «Авва Отче». «Авва Отче» можно говорить. Слова, чтобы делать вид, что я вроде бы получил Духа Божьего. Но я хочу сказать, я и без Духа Божьего, я довольно грамотный, чтобы эти два слова произнести. Я могу вам говорить. А здесь речь не идет о том, что эти слова надо говорить. Здесь этими словами как бы выражается настроение, с которым дети выполняют приказания родителей или просьбу. И смотрите, сей самый дух, которым мы говорим, который дает нам успокоение, потому что мы ему подчиняемся, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, совесть наша не осуждает нас, когда мы поступаем по совести. А если дети, смотрите, то и наследники Божьи чего? Сначала в этой жизни, наследники состояния Божьего, естества божеского, характера его, а потом наследники еще чего? И буквального Царствия Божьего. И смотрите, то и наследники Божьи, дальше, сонаследники Христу. Знаете, почему сонаследники? Что мы точно так же, как Он, по Его же примеру, тем же путем идем в то же Царство и на тот же престол. Сонаследники же Христу, слушайте, если только с Ним страдаем, как страдаем? Наша плоть, когда мы ей не подчиняемся, она страдает. Когда ребенок что-то хочет, и мы ему не даем, он страдает. Плоть мучается, он синеет. И когда нам хочется украсть, все крадут. А мы видим, что честно жить нехорошо, и мы не крадем, то внутри плоть страдает. Заметьте, она страдает. Потому что легче бы украл, и легче радуется, правда? Когда хочется, нужно, не хочется поделиться, но надо, чтобы обо мне плохо не сказали. Плоть страдает, когда мы делимся. Ешьте, дорогие, мне так нравится, как вы едите. А внутри говорит, ну и жрут же, говорит, в гостях. И вот получается, вот это внутри, заметьте, страдает плоть, когда она не удовлетворена. Но мы ее не всегда показываем перед людьми. Так смотрите, если мы страдаем с ним, то и войдем в наследство с ним. О каком страдании идет речь? Вот тот крест, который нужно нести по жизни. Кто идет за мною? Я ему буду указывать на его грехи. И он должен будет сам свои грешки, вот эти похоти, которые не хотят подчиниться, распни, чтобы они не властвовали над тобой. Вот это называется страдание. Если страдаем, распинаем свою плоть, то Дух Христов будет воскрешать нашу плоть. Что убьем, то будет воскрешено. Что не убьем, не подлежит воскресению, оно живое. А убивать должны мы, противиться должны мы. Мы должны сатане показать, что мы сами хотим быть на стороне Бога, чтобы не получилось так, что Бог силой нас у него забирает. Это несправедливо и нечестно. Бог честный борец за душу человека. И мы должны свое место занять в этой борьбе, чтобы Бог сказал, смотри, он тебе противится, а не мне. Поэтому отойди. Если с ним, только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Заметьте, прославиться – это быть похожим на него. Но чтобы быть похожим на него и прославиться, нужно точно так же распять, как он распял свою плоть Давидову. Ибо думает, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Но заметьте, она откроется в будущем, после чего? После страданий. Пока не распнешь, характер не проявляется. Пока не подчинишься этому духу, не воспротивишься тому, слава Божия не проявляется через этого человека. Ибо тварь, творение Божие в этом мире, люди живущие, с надеждою ожидают откровения сынов Божьих. Кто такие сыны Божьи? Это мы с вами, христиане. Та тварь мучится от чего? От грехов. А мы, верующие, от чего мучимся? От тех же самых грехов, что и они. Они жадные, и мы жадные. А мы говорим, придите, и Бог вас избавит от жадности, как и нас избавил. Вы поняли, да? Целая больница наполнена больными. И мы зовем всех, говорят, придите, полежите с нами, но нам скучно. А вы вылечитесь? Нет, здесь невозможно, просто нужно полежать какое-то время. Смотрите, тварь с надеждой, весь мир ожидает какого откровения? О какой-то доктрине или о церкви, что мы должны нести в мир, что тварь ожидает? Если пища поменяется в мире, то что, вы думаете, зло исчезнет? Если доктрина поменяется, думаете, муж с женой станут хорошо жить? И надо тех, кто едят не то и верят не в то. Живут лучше, чем у нас единство доктринальное полностью. А мира нет. Тварь ожидает откровения. Какого откровения? Чтобы в сынах Божьих открылась слава Божия. Чтобы они родились свыше и показали рецепт, как избавиться от греха. А этого никак нет. Вот почему второе пришествие задерживается. Нечего показывать. Нечем блистать. Но нет у нас того характера. И мы несем миру, заметьте, что доктрины, а не святость Божию, не силу, дающий победить дьявола внутри себя. Дальше. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете. Какой суете? вот этим суетным греховным плотским мыслям, покорились не добровольно, а от рождения, уже в плоти нашей, в генетике, что заложено подчиняться греху. Но по воле покорившего ее, то есть, ну, вы поняли, как плоть эта покорена, покорил когда-то Адама и Еву, а дети уже рождаются с этими задатками, и мы уже рождаемся во грехах. Но смотрите, тварь покорена, но в надежде. В какой надежде? В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, от рабства греха. Но заметьте, когда будет освобождена? Она как бы несет, имеет в себе надежду на что? Что когда до верующих христиан дойдет, как освободиться, то этот факел зажженный будет принесенный в этот мир. Как научиться любить? И смотрите, будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. В какую свободу? От чего? От греха. И после этого, когда будем свободны от греха, мы будем в славе детей Божьих. Характер Христов будет и в каждом из нас. И дальше написано. «Ибо знаем, что вся тварь, все жители на земле совокупно, совместно стенают, стонут и мучатся, страдают от чего до ныне? От греха. От обиды, от зависти, от гордости, от раздражения, от жадности. Правда? Скажите, не из-за этого войны, дрязги, семьи разбиты? Не из-за этого? А смотрите, и не только она страдает, тварь неверующая, а еще кто? Но и мы. Кто мы? Верующие, дети Божьи. Имея начаток духа. А что такое начаток духа? Заметьте, апостол Павел пишет, бедный я человек, умом я понимаю, как надо делать. Вот это есть начаток. Это начаток. А продолжение какое? Действие. Так подчини же свою плоть разуму. А мы же ничего же не можем, мы же благодатью спасаемся. Ну и спасайтесь, дорогие. Так смотрите, мы имеем начаток, мы точно так же понимаем, чего не надо делать. Мы знаем, что плохо, но поступаем часто так же, как и другие люди. Так смотрите, так что же мы понесем, какую вакцину понесем? Мир заражен бациллой греха. Какая у нас вакцина? Фактически, нужно исполниться духом, с начатка духа перейти на продолжение, освятиться, умертвить плоть свою и родиться свыше, воскреснуть и понести живой опытом подтвержденный пример, да? Вот смотрите, кто прошел, тот и расскажет. А мы несем доктрину, она никому нам не помогла и никому не поможет. Мы просто сами стали фарисеями и хотим весь мир офарисеить. И смотрите, и не только, значит, она, но и мы, имея начаток духа, и мы в себе стенаем. Вот бывает, встанем на колени, Господи, прости меня, ну сколько уже я буду такой, да? Ну опять, как зацепит, так и сорвался. Вот это стенаем, как бы стонем, ну вздыхаем, что уже сколько я уже в церкви, ну когда я уже избавлюсь? Но иногда уже некоторые и не стенают, а мы в вере, мы верою оправдываемся. То есть уже, наверное, заглушили совсем голос Святого Духа, и мы в вере стоим. В какой вере? Без дел? В вере, которая мертва? Вера покойника, что ли? И смотрите, мы сами в себе стенаем, ожидая усыновления. Когда оно произойдет? Вот в каком-то году начнется усыновление. Нам на голову сойдет Святой Дух. Обман. Смотрите. Ожидая усыновления. А усыновление когда происходит? Дух Святой, когда стучится, Он предлагает, как только начинаешь подчиняться, меняется нрав и начинается усыновление. То есть мы более родными и близкими становимся. Вот оно. А мы, заметьте, ожидаем какого-то времени. А Он ныне, сегодня. Когда услышите глаз, что сделаете? Вот этот голос и есть голос, при помощи которого можно усыновиться. Можно освободиться от рабства греха. Ожидая усыновления, заметьте, что такое называется усыновление, когда оно наступает? Искупление тела нашего. Искупить, что такое? Выкупить. Я платян продан греху, как бы за деньги купленный, да? А теперь смотрите, что слово искупить? Выкупить раба на свободу. Так смотрите, до тех пор, пока грех властвует надо мной, я не искупленный кровью Иисуса. Это я так себе внушил, что я выкупленный. Я все равно же фактически где нахожусь? В рабстве греха. Дальше хочу прочитать вам. И 24 стих еще. Ибо мы спасены в надежде. В какой? Слушайте, не вообще спасены, а спасены в надежде, что если мы этому миру предоставим откровение сынов Божьих, если освободимся от рабства греха, получим усыновление, то тогда и надежда на спасение реальна. А если это не произойдет, то что? Наша надежда тщетна. Теперь смотрите, Римлянам 6 глава, с 1 стиха по 5. Читаю. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Он вел речь о благодати, да? Значит, получается, по логике вещей, если благодать незаслуженная милость, то что? Чтобы ее получить незаслуженно, то что надо? Натворить хорошо, да? Чтобы незаслуженно было. Так речь ведется о чем? Что же, оставаться ли нам в грехе, продолжать слушать грех, как мы раньше его слушали? Написано, никак. Заметьте, чтобы нам не оставаться в грехе, то его никак не надо ему подчиняться. Вот чтобы не произошло зачатие от него. Вы поняли? Вот внутри голос. Дальше. Мы умерли для греха. Как? Временами умерли или на постоянно? На постоянно. Вот он закон. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть, как же нам подчиняться? Мы же обещали Богу в момент крещения что? Мы будем умирать. Так поэтому, да, пожалуйста, начинайте умирать. Не подчиняйтесь, и вы от него никогда не родитесь. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Конкретно в что? В смерть. Какую? Для чего? Для греха. Конкретно мы крестились, обещая, что все, что ты нам будешь подсказывать, мы его будем каждый день что? Крестить, хоронить, закапывать, обрезать, умерщвлять, как хотите еще называйте. В Библии много выражений. И дальше смотрите. Итак, мы погреблись, похоронились. Заметьте, кто нас похоронил? Мы погреблись, сами должны закапываться и в гроб ложиться, дорогие. Заметили, нет? Мы погреблись сами с Ним крещением в смерть для греха, дабы как Христос воскрес из мертвых, но сначала Он что, погребся, похоронил, распял свою похоть, и мы с Ним что должны делать? Точно так же подчиняться Его Духу и поделать по Его примеру. Так и нам ходить в обновленной жизни. Заметьте, чтобы ходить в обновленной жизни, как Иисус, то как Он похоронил себя, так и мы должны себя похоронить. Потом, как Он воскрес, Дух Божий Его воскресил, так и нас воскресит. А дальше написано, смотрите. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти». Заметьте, вот оно соединение, вот оно совокупление, вот оно зачатие и беременность. Соединены. Видите где? Я пример хочу привести. Когда мне хочется что-то украсть или сказать неправду, Дух Божий внутри что говорит? Укради или не кради? Не кради. А мне хочется. Что сделать хочется? Соединись со мною, я свое хочется распял. Ты любишь меня? Люблю. Ну, распинай свое. Вот смотрите, вот как соединяемся мы с Духом Божьим. Он нам говорит, что делать. Повинуясь Ему, происходит вот оно зачатие, подчинение силе Божьей, начинается действие этой силы, беременность и рождение плода. Да. И смотрите, еще Римлянам 6 глава, 16 стих. Читаю. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания?» Заметьте, вот два голоса. Я как жена, а это как два мужа, два претендента. Кому отдаете себя вы в рабы для послушания, то есть чей голос избираете, того вы и рабы. От того будет и зачатие, и беременность, и рождение. От того и дети пойдут. Кому повинуетесь, смотрите, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Смотрите, 19 стих читаю, опять смотрите, вот оно зачатие и рождение или от земли, от плоти, или свыше, от духа. Смотрите, 19 стих, Римлянам 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши». Кто предавал? Мы сами предавали, кому-то подчинялись, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, вот этим нечистым мыслям, которые приходили, вот оно семя нечистое, и беззаконию, на дела беззаконные, то есть дальше и последствия дела уже были, смотрите, так ныне Представьте тело, члены ваши в рабы праведности на дела святые. Вы поняли, как происходит рождение свыше и рождение от земли по плоти? Вот стихи, которые прямо говорят о тех же самых вещах, только чуть по-другому. Следующее место. Значит, читаем послание апостола Иакова. Первая глава. Читаю первую главу с первого стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в россияне, радоваться. И смотрите, чему надо радоваться. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А что это за искушение? Кто-то на вас что-то сказал, это и есть искушение. А почему с великой радостью? Чем быстрее происходит испытание, тем быстрее проявляется то, что во мне есть. Тем быстрее я в этот момент слышу голос Божий, который говорит, что не надо делать. И чем быстрее я подчинюсь какому-то голосу, заметьте, иногда испытания нас стимулируют, чтобы быстрее Дух Божий начал у нас работать. Заметьте, трудности заставляют нас думать, копаться, переосмысливать. И смотрите, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры... Так слушайте, вера испытывается в чем? В доктрину или во что? В момент искушения или ответить злом за зло, или добром за зло. Вот у нас всего два навсего выбора. Вернее, два пути, а выбор должен быть один какой-то. Испытание вашей веры производит терпение. Смотрите, терпение это производное от чего? Ты потерпи. Потерпи в отношении кого? А мне же не хочется терпеть, и хочется в момент искушения дать сдачи кому-то, правда? И вот это, когда мы не подчиняемся духу нетерпеливости, это и есть испытание нашей веры. Заметьте, устоять, не поддаться раздражению, это и есть вера христианина. Не вообще во Христа, который на небе сидит. А вот конкретно, а Дух Божий внутри говорит, выдержи, не подчинись, не сорвись, не открой рот и не скажи. А я говорю, подожди, Господи, я буду молчать только два слова, сейчас скажу и все. Это не вера. Вера – это твердость, это принципиальность. И смотрите, терпение как плод появится после того, как ты что? Вытерпишь и не сорвешься, и не подчинишься духу обиды. Другое семя, да? Смотрите, Дух Божий говорит в момент искушения, что надо делать? Не отвечай злом за зло. Возложи ему на голову горящие уголья, делай ему добро. А Дух Божий, извиняюсь, а Дух Дьявола, что говорит? Дай ему. Это только дурные так будут подставлять. Голову тебя разобьют. Не подставляй свою щеку. Дай сдачи. И смотрите, два семени. Смотрите, семя Божие приведет меня к терпению. Да? Но после чего? Когда ты в искушении, что? Не поддашься духу раздражения. И смотрите, испытание веры в нашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Сначала терпение, потом долготерпение, потом... Вообще уже я не терплю, у меня ничего нет, оно умерло. Вы поняли? Вот оно. Противостояние тому семени, неподчинение ему, и та сила во мне уже не действует. И потом прихожу к чему? Что раздражительность и нетерпение полностью исчезают, и я становлюсь терпеливым. Не в том плане, что я терплю, сдерживаю себя, а что там уже нечего сдерживать, оно умерло просто, и все. Как кого-то бывает обижают, он так посмотрел, говорит, да пусть говорят. А меня это вообще не трогает. И дальше, смотрите. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Заметьте, какая высота, какой уровень. Это не просто какой-то минимум терпения, а вообще, чтобы не было раздражения, вообще отсутствовало. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Просто, что это... Вот то, что я вам рассказываю, это очень... Что там, высшая математика или понятно? Да, я не могу изменить свое сердце. Ну, рот я могу не раскрыть. Ну, набери воды в рот. Рот не раскрой. Это твоя вера. Сколько можешь, только сделай. А я дальше буду действовать на твое сердце. Но это же тоже сопротивление духу дьявола. Я не подчиняюсь. Я даю просто. Здесь не надо высшей математики и высшего образования. И без упреков. Мне не важно, что ты вчера меня не слушался. У людей так, если вчера не послушался, то сегодня я тебя упрекну за вчерашнее отношение к себе. А Бог говорит, а у меня этого нет. Вчерашний день для меня не важен, хотя ты плохо его провел. Мне важно, я рад, что ты сегодня решился все-таки сделать шаг в мою сторону. Но сделай простое действие. Я тебе скажу, не раскрой рот. А два слова можно? Нет. Одно? Нет. А чуть-чуть? Я только пальцем покажу. Нет. Вот сделай. Нет. Не позволь своей плоти что? Раскручиваться. Не подчиняйся ей. Иначе зачнешь. А потом и родишь рогатого зверя. И смотрите. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Заметьте, с какой верою? Дух Божий говорит, терпи, сыну, мужайся, я победил мир. У тебя получится, а другой голос не получится, у того брата тоже не получилось, она подсказывает. И та сестра тоже залетела, и тот тоже нетерпеливый, и Давид тоже не выдержал, и Самсон тоже дурака начал валять. Сатана будет и Библию, и братьев всех повспоминает. Для чего? Чтобы допустить сомнения. Заметьте, с чего начинается зачатие? В смысле, когда мы внутри начинаем соглашаться с тем, что у нас ничего не получится. Заметьте, зачатие на уровне каком происходит? С какой мыслью я внутри согласился? Заметьте, наши поступки начинаются сначала с мыслей наших, правда? Из того, что внутри нас. И смотрите, но допросит с верою, немало не сомневаясь, как только я начал сомневаться, что во мне не произойдет победы, что я не выдержу, и согласился, с этого момента произошло зачатие с силой, которая привела меня в сомнение. Все. Дальше Дух Божий отступает, а эта сила продолжает действовать. И смотрите, потому что сомневающийся, это на уровне мысли, подобен морской волне, ветром поднимаемой, вот я сейчас выдержу, а потом что? Волна так не стоит на гребне, правда? Или гребнем. Ветром поднимаемой и развиваемой. Как только, заметьте, с чего начинается развивание этой волны, падение, с чего начинается? С внутреннего согласия с голосом дьявола, который говорит, не получится. И стишок 7 главы Римлянам. Бедный я человек, Павел уже написал так. Как-то приятнее, ближе, правда, эти слова Павла? Но это он же писал, когда он не знал Христа. А написал же для того, чтобы потом, когда узнал Христа, так получил же силу, освобождающую от греха. Да не думай, такой человек получить что-нибудь от Господа. Смотри, вы поняли, почему мы не получаем? Внутри мы не соглашаемся, и в нас уже, извиняюсь, вложено столько информации на духовную тему, что мы ничего не можем, что мы уже уверовали в это и не сомневаемся, что нам труба, а грехов мы никогда не избавимся. Вот в этом и называется вера наша христианская. Мы точно верим, что мы не можем избавиться от греха. Так зачем же во Христа верить? В это верит дьявол. И мы его дети, по вере. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть, заметьте, не тверд, значит, он что, не достигнет результата. Да хвалится брат, униженный высотою свою. О каком унижении идет речь? Вот это же у нас и наше «я» доказывает через нашу плоть, что мы не можем. Бог говорит, можешь, а я говорю, ну нет, ты понимаешь, я же знаю, я же себя знаю, Господи. Вот это гордость наша, вот это наше «я» умничать, доказывать наперекор Богу. Смотрите, приводит нас к чему? К сомнению. А здесь сказано, да хвалится униженный брат высотой своей. Когда мы перестаем умничать перед Богом и не доказываем ему наперекор внутри себя, а подчиняемся, тогда и сила Божья начинает действовать. Ну, читаю дальше. А богатый да хвалится чем? Унижением своим. Потому что он придет, как цвет на траве. Богатый, тот человек, который умничает, богатый чем-то, спорит с Богом, и та же самая мысль. Чем хвалится? Знаниями там, допустим, что я знаю, я убежден в чем-то. Да не умничай, ты ничего не знаешь еще. Да хвалится унижением своим. То есть, когда у нас ничего не получается, как мы говорим. Вот иногда мы так говорим. Нет, ничего не получится вот так, как ты читаешь. Вот надо молиться, и Господь, я точно знаю, я... Давно уже в церкви. Вот надо молиться горячо, и характер мой изменится. Я говорю, хорошо, вы богатые знанием, вы правильно понимаете, пожалуйста, молитесь. И сколько вы уже лет молитесь? Я говорю, 25. Почему до сих пор не поменялись? Бог унижает человека, чтобы он не умничал. Бог сказал молиться, но Бог сказал и слушать ответы от меня. Тоже сказал, а мы этого не слушаем. Бог сказал, что кроме молиться, нужно еще и бодрствовать, и трезвиться, и противостоять твердую веру, и мы это все повыбрасывали, оставили только молиться. Вот почему Бог смиряет наше самомнение, наше «я». Наша жизнь подтверждает, что наши взгляды и понятия неправильные. Мы горим, постоянно падаем. И дальше сказано, восходит солнце, и настает зной. Солнце и зной символизируют что? Искушение, вот которое мы встречаем в жизни. Для чего? Когда мы умничаем, что, Господи, вот так я достигну победы, я говорю, хорошо, я сейчас отступлю, и ты получишь свою победу, в кавычках. Чтобы в следующий раз не умничал. Но мы в следующий раз встаем и говорим, а этот раз я уже знаю, Господи, я тебе опять говорю, ты немного не так говоришь. Опять иди, еще богатый, иди еще упади. И когда ты скажешь, Господи, я ничего не знаю, говорит, иди, наконец-то ты будешь слушаться. И когда ты со мной не будешь спорить и будешь подчиняться, моя сила начнет действовать внутри тебя. Восходит солнце, настает зной, и зноями сушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. В каких путях? Когда спорит и доказывает Богу, какими путями надо ходить. Увядает, как цветок под палящим солнцем. Блажен, счастлив человек, который переносит искушение так, как ему говорит Дух Божий внутри. Это я добавляю. На основании того, что мы только что читали. А переносить искушение, быть твердым в вере, это же Дух Божий подсказывает. Блажен, кто подчиняется тому голосу и переносит искушение, потому что, быв испытан, не подчинившись духу обиды, допустим, или нетерпения, он получит венец жизни. Какой? Исполнится любовью, силой и красотой Господа, который обещал Господь любящим его в этой жизни уже возложить на голову что? Помните, Соломон пишет, что мудрость, она как венок на голове будет твоим украшением. А теперь слушайте 13 стих. «В искушении, в момент искушения, никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог сам не искушается злом, никогда не бывает ни психованным, ни нетерпеливым, и сам никого не искушает ни злом, ни жадностью, ни раздражением. Это не от Бога, как некоторые говорят. Бог послал мне духа раздражения. Не надо валить на того, от которого это не может исходить. Заметьте». Но каждый искушается, слово что такое искушается, испытывается, проверяется, слушайте, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Слушайте, от кого происходит зачатие, через что действует сатана? Через похоть. А почему написано увлекаясь и искушаясь? Вы согласны, что не очень-то увлекательно, говорит, отдай красивое яблоко ближнему, а себя стал маленькое зеленое кислое? Увлекательно? А сатана говорит, отдай ему кислое маленькое, а себе возьми красное, сладкое, большое. Увлекает, привлекает, приятно, правда, говорит сатана? Смотрите, он действует на чувства, а чувства, они смотрят больше на краски, на аромат, на вкус. Нравится, да? И смотрите, мы чувствами, через чувства увлекаемся доводами чувств. Ну, пример приведу. Блудить или не блудить? Доводы сердца, правда, насчет блуда увлекательны. Смотрите, увлекают и обольщают, что в этом и радость. Ты посмотри, а что, если ты будешь стоять в Господе верный? Радости много. Памятник тебе поставят, мощи святые. Увлекательно? Или сесть покушать, или отказаться? Скажите, что более привлекательно? Ну, конечно, если накушаться хорошо. И доводы плоти более впечатляющие. Но конец же этих доводов какой? Пойди погуляй, радости какой будет. А он не говорит, что женщина спидом больна. Он говорит, пойди погуляй. Тот говорит, ну да, это действительно экземпляр. А потом говорит, ой, если б я знал. А теперь ты уже знаешь, дорогой, поздравляю. А что надо дальше делать? Терпеть, терпеть. И ждать своего конца. Смотрите, похоть же зачавшись, смотрите, к чему мы подходим. С какого момента похоть, зачатие происходит с похотью? Как только я допустил сомнение, что не получится у меня выдержать. Приходит мысль, укради. Как только я соглашаюсь, происходит что? Зачатие. Зацепила меня обида на кого-то за то, что кто-то что-то сказал. Как только я согласился и начал слушать этот голос, что происходит? Зачатие. Так смотрите, это рождение от земли, от плоти. Смотрите, как называется, как пишется. Похоть же зачавши. Когда мы согласились, вы увидели мужа где-то, ну, жена, допустим, увидела, или муж жену, и сразу мысль, а стоит, улыбается, мужик, а мне так никогда не улыбается. Ну, другая мысль, ну, мало ли о чем, может, он анекдот рассказал, может, что-то смешное, может, что-то. А другая мысль, нет, там что-то нечисто. И как только вы согласились, что нечисто, с этого момента вы стали нечистыми. и пошла раскрутка по полной программе. Заходит жена в радостном настроении. А может, она говорила, что-то кто-то ей подсказал, как с мужем вести себя. Она пришла, думала, сейчас мужу поговорю, отношения станут лучшими. А муж, увидев ее, себе взял в голову другое. И он ей по полной программе отстрелялся. И дальше что? Заметьте, похоть же зачавший, допустив эту мысль, пока жена пришла домой, я беременел, скороспело, до вечера созрел, и вечером, в момент появления жены, роды начались. Это называется, от кого зачал, того и родил. Так смотрите, похоть же зачавший, а поступать по уму, это тоже, когда мы соглашаемся, зачатие происходит. Вот они, смотрите, как происходит рождение. Зачатие, беременность, вынашивание вот этих мыслей и дальше. Плод уже высказано или сделано. Дальше. Похоть зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И внутри меня, и извне. Скажите, мы вчера немножко говорили, а эту беременность можно прервать? Аборт можно делать? Вот этот аборт можно делать? Нужно. Вот видите, все за аборты. Если не прервать беременность, семья дойдет до развала, вы согласитесь? Зло никогда не доводило до добра. Сколько бы мы его ни говорили. И дальше сказано, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Почему не обманывайтесь? Нам иногда кажется, что если мы молимся Богу, а подчиняемся все равно голосу плоти, то что все равно произойдет? Все равно Бог поменяет нас. Не обманывайтесь. С кем вступаем в половую связь, от того и родится. Не верьте, что если с негром вы переспите, то родится европеец. Обязательно будет какой-нибудь черныш. Но я никого не хочу там обидеть, я просто пример привожу. Не получится сожительство с грехом, и все-таки я стану добрым и любящим, правда? Будучи жадным и подчиняясь жадностью, я в конце концов стану великим добродетелем. Вы верите в это? Но не может это произойти. Не обманывайтесь, не внушайте, что молитва поменяет нас в зависимости, что не зависит от того, с кем бы я общался. Всякое даяние доброе, заметьте, всякий голос, говорящий к добру внутри, остановись. И всякий дар совершенный, говорящий о терпении, да, о сострадании, не сходит свыше. То есть от кого? От Бога. Слушайте, рождение свыше. Вот этот голос, говорящий «не мсти», «не делай зло», откуда приходит? Свыше, конкретно от Духа Святого, конкретно это Слово Божие. Вот его прими, вот оно семя, вот оно зачатие, вот беременность, вот и изменение. Только не протився ему и все. И смотрите, не сходит свыше от Отца Светов. Знаете, почему называется Отца Светов? Что каждое слово, каждая подсказка Духа Божьего нам, это что? Лучик света. И он отец всяких светов, всякой истины, всякого знания, который является светом для нашего затемненного рассудка, у которого нет изменений ни тени перемены, то есть что он всегда является источником только доброго. А теперь смотрите, восхотев, слушайте, он родил нас словом истины, слушайте, как родил словом истины? У нас произошло зачатие от чего? От слова истины. Так это, слушайте, вот это даяние доброе, голос Святого Духа, это и есть слово истины? И если мы не противимся, происходит процесс рождения, ну, зачатия, беременности. Восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Чтобы люди увидели, что были живые примеры, что можно так жить. А теперь смотрите. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек... Да будет скор на слышание какого голоса? Духа Божьего, предостерегающего от опрометчивого поступка, правильно? И медлен на гнев, заметьте, по отношению к другому голосу. Вот смотрите, вот два голоса. Относительно гнева нужно быть каким? Флегматиком медлительным, да? А относительно того, что говорит Дух Божий, а он не всегда приятно, вот дело в том, что говорит, да? Потерпи, помолчи. А вот тут будьте скоры. Заметьте, от этого зависит что? Чем скорее мы послушаем голос Божий, тем скорее начнет действовать сила Божья. Чем скорее пресечем другую силу, чтобы не вступить в связь с ней, тем что? Быстрее она от нас отойдет. И дальше смотрите. Ибо гнев, если мы ему подчиняемся, не творит правды Божьей. Если мы постоянно психуем или гневаемся, или кричим, или раздражаемся, он не творит, не производит что?
Правды Божьей.
Не станем мы добрыми, любящими и справедливыми людьми. Сколько бы мы ни молились и не играет роли, участвуем мы в вечере или не участвуем. А у нас часто получается, что мы рождаемся, знаете, где? На вечере. Вот когда поели, вот такая благодать Божья сходит. Я хочу сказать, это самовнушение. Вечеря только символизирует, что как мы берем хлеб в рот и съедаем, не противимся, не плюемся. Вот так, когда будет истинный хлеб, сшедший с небес, входить. А это кто? Сын Божий в лице Духа Святого. Вот так съедайте и не спорьте, и не плюйтесь, и не в зубах не ковыряйте, что выбросить. Съешьте полностью, и пусть этот голос, что растворится у вас, и войдет в вашу плоть и кровь. И смотрите. Посему, то есть поэтому, на основании вот этого объяснения, что Яков пишет, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, как отложивший? Перед вами два претендента. Вы одному говорите: дорогой, иди оттуда, откуда пришел. Ну, не подчинитесь. Отложите, не соединитесь с этим голосом. Отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Значит, если мы это отложим, мы уже родимся от этого семени?
Нет.
Не подчинимся, ничего, никакая сила не действует. Не всовывайте два гвоздя в розетку, вас током никогда не ударит, правда? Не подчиняйтесь этому духу, и тоже вас злоба не ударит. В кротости примите насаждаемое слово. Это семя? Почему написано «в кротости примить»? А потому что я гордый и очень умный. Я перед тем, как принять семя Божье, я тут как контролер ОТК. Это надо, это не надо, вот это чересчур, а это вообще подожди. Ну, в общем, я понял. Спасибо, что помог. То есть, заметьте, у нас наш некроткий нрав, наша гордость, что я знаю, я понимаю, не позволяет Духу Божьему всецело действовать. У нас выборки. Кстати, в ветхозаветнее время, помните, Агнец съедался как? Без остатка. Это символизирует, что мы не вправе вкусное выбирать, невкусное выбрасывать. И дальше написано: примите в кротости насаждаемое слово. Заметьте, я насаждаю, и от него произойдет что? Зачатие. Семечку сажу. Могущее это слово спасти ваши души. Слушайте, как оно спасет? Если ты ему не воспротивишься, и оно останется, Дух Святой начнет это слово в тебе доводить до понимание, почему так надо поступить. И дальше. Будьте же исполнители слова, а не слышатели. Заметьте, слышать слово, что мы делаем на собрании, а не исполняем, мы просто пришли посмотреть на мужа на собрании. Но жить с ним не будем. Мы ему споем псалом и в начале, и в конце, и помолимся. Спать не будем. Исполнять не будем. Слушайте. Будьте исполнители слова. То есть примите его и начните над ним что? Размышлять, чтобы оно прибыло в вас. И тогда это семя начнет идти к росту своему. А не слышите ли только обманывающие самих себя? Заметьте, если я только послушал этот голос внутри, а мы его слышим, но не подчиняемся, значит, кого мы обманули? Сами себя. Никакого дальнейшего развития духовного не будет, и сила Божья не будет, и освобождение от греха не будет. Ибо кто слушает слово и не исполняет, противится, не подчиняется, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, увидел, каков он, отошел и тотчас забыл, каков он. Мы почитали, какими должны быть, да? Внутри услышали тоже, какими должны быть, отошли и забыли. Вы поняли, почему не действует сила Божья? Но кто вникнет в закон совершенный, то есть, заметьте, подчинится, а дальше что нужно сделать? Вникнуть. А что такое вникать? Сначала начинается с рассуждения. Я начинаю рассуждать. Кто вникнет в закон совершенный, почему написано «закон совершенный»? Он не нуждается в наших корректировках. Я вам уже читал в прошлый раз. Там все уже выверено. Это тот конструктор, который не ошибается. Кто в этот вникнет в закон, а не начнет умничать и говорить, где что добавить или убавить. И пребудет в нем. Что такое пребудет в нем? Постоянно будет об этом размышлять. То что будет? Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. блажен, то есть счастлив в своем действовании. Вот так действуй, вот так подчиняйся, не протився, и что завершится чем? Блаженством, наградой. Блажен человек, который переносит искушение. Он получит венец, получит просимое. И дальше. Если кто из вас думает, что он благочестив, от чего? Соблюдает день, пищу, обряды, там в церковь входит, читает, поет, а не обуздывает своего языка, но обольщает, то есть обманывает свое сердце, он думает, что исполнение обряда – это и есть праведность. Это называется праведность от закона, от обрядового закона, не от морального. Тот обманывает свое сердце, и у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом Отцом есть тот, чтобы презирать сирот. Презирать, то есть обратить внимание, помочь. А плоти хочется? А вот это нужно этому голосу подчиниться. Вот это есть семя. Бог показывает, помоги. Слышим голос внутри. Бери, делай. А я говорю, добродетель, надо быть рассудительным. Ну, проходи мимо. Ты всю жизнь будешь рассудительным. В смысле жадным. Чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. От какого мира? От губной помады? От похоти, от раздражения. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, жадность, крик, гнев, прелюбодеяние, обиды, зависть, сплетни, слушать, переносить, да? Гордость, высокомерие. Вот они, пороки наши. И так далее, и тому подобное. Хранить себя от мира, не подчиняться отрицательному воздействию, а подчиняться положительному. Еще место. Первое послание Петра, первая глава, с 22 по 25 стих. Смотрите. «Послушанием истине...» Заметьте, а где эта истина? Дух Божий говорит нам внутри что? Истину. «Послушанием истине через Духа...» То есть мы сначала слушаемся, а Дух Божий что делает? Объясняет, доводит, чтобы мы поняли разумность Божьих принципов и законов, да? Через Духа, очистивши души ваши, заметьте, каким путем? Путем послушания той истине, которую говорит нам Дух. Очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. Так смотрите, посредством чего происходит очищение? Посредством подчинения, послушания этому Слову, этой истине, этому Духу. Постоянно, то есть не временно, а постоянно любите друг друга от чистого сердца. Можно к этому прийти? Да, написано. Вот этот же стих и говорит. Дальше. Как возрожденные не от тленного семени. Заметьте, тленное семя какое? Опять-таки, 1 Иоанна, 2 глава. Там сказано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. А дальше сказано, и мир проходит, и похоть его проходит. Что такое проходит? Что люди, живущие миром, пройдут мимо Царства Божьего, они не попадут в это Царствие Божие. Это люди временные на земле. И смотрите, как здесь сказано. Голос плоти, и кто подчиняется этому голосу? Смотрите, как возрожденные не от тленного семени, то если мы подчиняемся вот этому семени обидам, зависти, корости, жадности, да, то заметьте, это семя какое? Тленное. Принимая его, мы что делаем? Тлеем, гнием от того греха, который в нас. Скажите, жадность кого мучит? Нас. Мы гнием изнутри. Зависть кого мучит? Нас. Кому плохо? Кто страдает? Мы. Вы поняли, почему тленное семя? Попробуйте оправдывать свою гордость. Ведь она же вас замучит вообще, на все будете реагировать, все не так, кто не так смотрел, и вы готовы повеситься. Вас не оценили. Заметьте, человек тлеет, подчиняясь похотям, они его доводят до сумасшествия. Чем больше пью, тем больше хочется. Чем больше обижаюсь, дохожу до неврастении. Чем больше мню о себе, что я какой-то особый, у меня не 7, а 8 пядей во лбу. В дурдом же попадаю. Там же все эти Наполеоны и Сталины, и Суворовы. Туда все идут, заметьте, тлеют, гниют люди изнутри. Так слушайте, вот голос плоти, это какое семя? Тленное. Если мы от него рождаемся, то мы рождаемся во что? В тлении. Мы еще хуже погрязаем в мир греха и заживо сгниваем. Грехи это как разлагают, как микробы нас. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Поступающий по духу пребывает вечно. Но от нетленного, от Слова Божьего, заметьте, который говорит Дух Божий нам, живого и пребывающего у века. Оно сначала кажется неприятным. Ну как же так поступить, не сделать угодное для своего сердца, да? Но зато мы потом приходим к миру, к радости, к спокойствию. Мы не рабы похоти, и мы свободны. И мы начинаем понимать, что только тогда мы и зажили. Кстати, пример вам приведу. Человек, который привык к куреву, он счастливый, когда он утром вышел, негде закурить. Или нечего закурить. А я вышел, не курил и не тянет. Счастливый? Человек, который привык кушать, объедаться. Ну а вдруг нет пищи? Столько, сколько он хочет. Несчастный? А я привык. Счастливый? Кто-то привык, не может идти по улице пепси-колу не пить. Он привык. Если нет пепси-колы, он какой? Несчастный? Я ее не пью, счастливый. Ну я к чему это говорю? Не к тому там пить, не пить. Просто к чему я привязался? Если этого нет, я тлею. Мне тяжело. И если я привык, я воспитался как раб всяких похотей, то я какой? Самый, хоть кофе, человек говорит, не выпил, настроения нет. Выпил. Так другой укололся точно по тому же принципу. Я осуждаю того, кто на игле сидит, а я на кофе и сижу. А кто-то сидит не на кофе и не на игле. Он сидит на тряпках. Не может пройти мимо магазина и не купить тряпку, хотя уже два шкафа моль поедает. Он тоже сидит на игле, только совсем на другой. А кто-то не может без телевизора. И пропустил серию, так психи на всю хату. Не увидел одну серию, 298, просмотрел 299, пропустил. Вай, что ж там было, поженились или нет? Ну что произошло, если бы и посмотрели? Он не может без телевизора уже. И смотрите, Слово Божье пребывает век. А тленное семя не пребывает век. И дальше написано. Ибо всякая плоть, как трава. И все, кто поступает по плоти, похожи на что? На траву. То взрыв любви, то взрыв ненависти. И всякая слава человеческая. Ну, если я добиваюсь гордыню свою оправдываю, добиваюсь какой-то славы. Всякая слава человеческая. В Библии она называется тщеславие это, да? Тщеславная слава. Какая тщетная, напрасная. Чем больше ты лезешь вверх, чем больше ты себя хочешь выдать за какого-то великого, тем больше тебя будут унижать. И вся слава человеческая, как цвет на траве. Почему? Она построена на похотях. Я пример приведу. В эту эпоху кумир один политик, да? Тут поменялась перестройка, и те, кто были кумирами, стали кем? Да никем. Вообще, самые худшие люди. И вот смотрите. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне, если мы Ему подчиняемся, пребывает век, а значит и наша слава какая? Скажите, слава, созданная по образу Божьему. Не на похотях, не на гордости, не на обидах, не на жадности, не на тщеславии, а слава, которая выражается в любви, в терпении, в смирении. Скажите, в какую эпоху эти люди не ценятся? Честный человек, скажите, в какую эпоху вы не хотели бы иметь честного мужа и справедливого, и доброго, и любящего? Или мужа, или жену, или друга? В любую эпоху, если бы спросить человека, какого бы ты хотел друга? Он бы сказал вот такого, какого хочет воспитать Бог. Дальше смотрите. Из первого послания Петра, 2 глава. С 1 по 2 стих. Итак, отложивши всякую злобу, вот смотрите, вот оно тленное семя. Не слушайтесь. И не зачнете, и не родитесь. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, так смотрите, что надо делать? Когда внутри это появляется, что надо делать? Отложить, то есть как отложить? Это не шляпа. Просто не подчинитесь и не пребывайте в нем, в этом душке или духе. Отложите, и дальше написано, и как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Смотрите, возлюбите, дабы от него возрасти вам во спасение. Заметьте, возлюбите, подчинитесь, будете пребывать в этом, и что? Будете возрастать, это семя у вас начнет расти. Смотрите, с молоком сравнивается, с семенем сравнивается. И Дух Святой, и Слово Божие писано, это одно и то же, просто разными словами об одном и том же. Дальше, из этой же главы, 11 стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Смотрите, мы на этой земле кто? пришельцы и странники, что наш путь как бы куда-то идет дальше, да? Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Те, которые не странники и не пришельцы, они живут законами этого мира. А как? Когда похоть восстает на душу, увидел женщину, восстала похоть, то что? Пойду и приобрету. Восстала похоть выпить, когда обидели меня. Пошел и выпил. Вот поэтому и называется рожденные от земли. Вы поняли, да? А нам нужно, заметьте, быть странниками. Нам говорят, вы не изволите здесь свою похоть удовлетворить. Извините, мы идем в далекую страну. А предложение это каждый момент, в любой момент любого искушения. Заметьте, вы не останавливаетесь и проходите, вы странники и пришельцы, не подчиняйтесь. Игнорируйте эти приглашения. Выпить, закусить, закурить, психануть. Мы странники. А мы не странники, мы тут где только корчма какая-нибудь при дороге, так сразу раз и уселись. Как только предложение психануть, пожалуйста, мы к вашим услугам. Значит, смотрите, нужно удаляться. Заметьте, на расстоянии можно забеременеть? Нет, надо удаляться. Женщине от мужчины, и никакой беременность не будет. Зачатия не будет, правда? Удаляться от плотских похотей, заметьте, восстающих на душу. Что если мы им подчиняемся, то они восстают, и получается, делая якобы вначале приятное, в конечном итоге убивают мою душу, правда? Заметьте, блудник разменял всю честность и справедливость и доброту, в блудника просто переродился, да? Взяточник потерял тоже всякие человеческие облики, превратился в кого? В бандита какого-то, который все деньгами измеряет. Дальше, третья глава из первого послания Петра, с 8 по 12 стих. «Наконец, будьте все единомысленны». А хочется всегда, когда кто-то говорит, что-то наперекор сказать. А это тоже друг предлагает. Ну, кто-то не может пойти загулять, потому что он в церковь уже ходит. Кто-то уже не пьет. Говорит, ну хорошо, доказывай истину своему брату и сестре. И доказывай с пеной у рта. И что у нас развивается? Добрые, теплые отношения или чересчур горячие? И смотрите. Будьте все единомысленны, то есть не подчиняйтесь желанию говорить наперекор друг другу, спорить. Далее. Будьте сострадательны. Когда кто-то что-то сделал, хочется всегда что? Вот ты такой. Подчеркнуть. И заметьте, это тоже семечко какое? Дьявола. И от него подчиняясь, сразу же хочется подчеркнуть грешок другого человека. Хочется показать, что я не такой. Это опять семя дьявола и опять рождение от земли, от плоти. Далее. Братолюбивый. Когда кто-то не так что-то делает, милосердный. Помилуйте, не укоряйте. Дружелюбный, смиренно мудрый. Не воздавайте злом за зло. Заметьте, вот один голос, будьте такими, и голос Божий внутри это и говорит. И вот другой голос, воздай злом за зло. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, когда хочется выругаться, что сделаете? Благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Заметьте, мы пришли в церковь, и наше призвание в чем? Отныне не буду подчиняться тому духу злобы. А что? У меня другое призвание. Вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Слушайте, чтобы наследовать благословение, я должен проклинать или благословлять? Говори хорошее, станешь хорошим. Говоря плохое, станешь плохим. Простой закон? Если я вас недолюбливаю и все время с раздражением говорю и пребываю в этом, что я наследую? Раздражение, страсти, крик, гнев и так далее. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, скажите, кто не любит жизнь и не хочет видеть добрые дни, скажите. Все? Слушайте. Тот, удерживая язык свой от зла. А кто скажет, а мы благодатью спасаемся, а не языком. А благодать как раз и говорит, не раскрывай рот и не говори языком. И оправдание благодатью – это подчинение, подчиняясь духу благодати, голосу Святого Духа, ты будешь оправдан. Значит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста своих от лукавых речей. А какие лукавые речи? Вот я сижу перед вами и говорю, вот некоторые из вас, и смотрю на кого-то, вот поступают вот так и так. Ну, вроде бы я и правду сказал. Ну, зачем вот это было, вот так говорить перед всеми? Лукавые уста и речи. Это, знаете, иногда с таким, ну, с легенькой иронией. А вот некоторые. А вот на себя посмотрите. Уклоняйся от зла. Заметьте, как уклоняться? А где оно, то зло? Внутри нас. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Так смотрите, кто должен уклоняться и кто должен подчиняться? Мы от одного голоса должны уклоняться, не подчиняясь, другой должен и должны избирать. А теперь смотрите, потому что очи Господа обращены к праведным. А кто такие праведные? Кто подчиняется голосу праведности, да? Голосу Духа Святого. И уши его к молитве их, каких людей? Праведным, кто подчиняется его голосу. Я прошу, избавь меня от гнева. А Дух Божий говорит, не гневайся, закрой рот. И когда я это делаю, то что? Бог слышит мою молитву, видя на мою веру, и начинает что? Воздавать по моей молитве. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. Заметьте, молитва есть у делающих зло к Богу, а подчиняются какому голосу? Злому, да? И заметьте, не по молитвам, а по делам определяется, погибнет человек или спасется. На этом я буду оканчивать. За сегодня. Аминь.